Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. В нашей студии настоятель храма святого мученика Андрея Стрицелата, отец Дмитрий Киряков. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог вас всех благословит, помогай вам Господь Бог.
Батюшка, сегодня мы продолжаем чтение книги Руфи.
Да, дорогие братья и сестры, мы продолжаем чтение второй главы. Я напоминаю, что эта книга сообщает нам такую важную, полезную, интересную информацию о том, как человек, моавитянка Руфь, решила оставить народ свой, богатый, вот, вместе со своими богатствами, вместе со своими языческими традициями, и присоединиться к народу святому Божьему Израилю для того, чтобы обрести для своей души спасение. Вот нам кажется иногда вот странное такое поведение, когда человек отказывается от благ мирских и вдруг уходит в какой-то монастырь. Конечно, это часто связано с каким-то озарением, которое может произойти в душе человека. Если мы почитаем книгу Иова, то вот натыкаясь на такой самый тяжелый момент, когда уже он был болен проказой, когда он лишился своих детей, он лишился, можно сказать, своих друзей, друзья его осуждают, друзья подозревают, что он какой-то грешник, он был праведник, и вот он находится в таком тяжелейшем состоянии, в проказе, лишении всех богатств, лишения благ, он вдруг начинает проклинать день своего рождения. Такое же самое мы видим в книге пророка Божьего Иеремия. Но почему они проклинают день своего рождения? Потому что эти люди, которые благодатью пронизаны души их, они видят, в каком жутком мире мы находимся, в каком действительно бессмысленном состоянии находится человек. Вот чем бы человек наш ни занимался, чего бы он ни достиг в современном мире, каких бы почетов, уважений, каких-то побед, все же заканчивается смертью. Смерть все пожирает, и самое страшное, что смерть зарождается, и зло зарождается, и предательство именно в этом мире. Иов даже говорит, что находясь в аду, человек находится в лучших условиях, чем здесь, на этой земле. Но кажется, ну не может быть такого быть. Такого может быть, потому что ад, он цементирует тот уровень злобы, который, может быть, достиг человек, находясь в этой жизни. А эпицентр этого урагана, который запустил Адам во всей вселенной, он находится в этом мире. И, возможно, Руфь это поняла, она как-то осознала. Она бросает богатство, бросает свой царский, может быть, Моавский царь был не очень богатый, но все-таки обеспеченный, он все это бросает и идет, уже возвращается вместе со своей свекровью в Израиль. И там она находится в таких тяжелейших тяготных условиях, что и приходится идти на поле и подбирать колосья, которые остались после жнецов. И вот мы видим, Господь не оставляет такого человека. Случилось совершенно невообразимое. Оказывается, она пришла на то поле, которое принадлежало Воозу. А Вооз был из племени Алимелехова, то есть он был, получается, ее муж, Руфи, который умер, был двоюродным братом вот умершего и ее мужа. И с этим человеком, она, со своим родственником, она встречается на полях. Мы видим, что на полях жнецы и, значит, те, кто представлен к ним, с насмешкой к ней относятся. Что вот она моавитянка, она нечистая, она скверная, она пришла сюда для того, чтобы тут вот нам создавать конкуренцию, собирать наши зерна. И вместе с тем, значит, Вооз, когда интересуется, спрашивает у своего представника, у своего слуги, кто этот человек, что это за человек, что это за девушка, он получает о ней самую нелестную информацию о том, что это никакая не девушка, это жена. Жена – это родственница, это женщина, это родственница Неуминии, которая бросила свой народ, народ Израиля, ушла в поля Моавитские, а теперь вернулась сюда. И вот мы продолжаем читать от 6 стиха и ниже, 2 главу. «Слуга, представленный к жнецам, отвечал, это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Неуминью, с полей Моавитские. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов, и пришла, и находится здесь с самого утра доселе, мало бывает она дома». То есть вот этот представник, он над ней еще смеется, что она могла бы пойти на Пея, там, где окраина поля, где можно собирать в огромном количестве значит, урожай, но она вот выбрала такое вот смирение, такую кротость, она ходит за жнецами, собирает вот этот скудный урожай, лишь бы ни с кем не ругаться, никого не обидеть, никого не ввести в гнев, и поэтому она практически все свое время неразумно тратит вот этот труд, что даже дома она редко бывает. «И сказал Воос Руфи: послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками». Воос видит все абсолютно в другом свете. Он видит, что человек, который пребывал во тьме языческой, во тьме языческого идолослужения, вдруг потянулся к свету правды, который является светом для народа богоизбранного и богосозданного народа Израилева, что она бросила все, бросила своего отца-царя, бросила положение только ради Бога. Вот он, Воос, является глубоко верующим человеком, он это сразу же оценил. Он сразу же оценил, а глубоко верующий человек, который правильно понимает догматику богослужения, он и в нравственном богословии преуспевает. Ему стало жалко ее. Жалко, в принципе, свою собственную дальнюю родственницу, которая находится в таком тяжелейшем состоянии. И он говорит, он к ней подошел, не слушая своего слугу, который отчасти попытался даже полить ее грязью, говорит, ты, говорит, никого не слушай и никого не бойся, тебя здесь никто не тронет, не ходи больше ни по каким полям, ходи здесь, ты здесь соберешь больше всего. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут. Вот эти люди, он построил, сказал, где вот будут эти люди жать, это, говорит, мои люди, ты находись рядом с ними и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя, то есть тебя никто не тронет и никто тебя не обидит. Когда захочешь пить, а трудиться на такой огромной жаре, конечно же, тяжело, человек теряет много влаги, ему хочется пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. То есть уже статус ее невероятно был поднят, уже до уровня слуг, что она имела право собирать там, где собирают ее слуги, и пить из тех сосудов, из которых они пили. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Воос отвечал и сказал мне: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Мы видим Воос, это прадед Давида, он уже так поэтически говорит и поэтически понимает, он именно понимает, что ты, говорит, ты правильно сделала, не смущайся тем, что ты сейчас находишься в лишении, я об этом знаю, я уже это оценил, вот я оценил то, что ты дохаживала своего мужа больного, что ты не бросила свою свекровь, уже престарелую женщину, что вместе с ней проводила ее на земле Израилева. Ты сюда пришла не к свекрови, не ко мне, ты пришла к Богу, который теперь будет тебя защищать и сохранять под своими крылами. Мы уже будем, когда изучать Псалтырь, узнаем, сколько много прекрасных слов царь Давид скажет об этих крыльях, о птицах, о птенцах, которые просят у Бога, прежде всего, пищи, о льве, который, выйдя на охоту, прежде чем приступить к своей жертве, рыком своим испрошает благословение на охоту у самого Бога. Да, вот такие удивительные люди рождаются у благочестивых и праведных людей, таких как Воос. Вот. И Воос говорит, что ты получишь награду за каждое свое доброе дело, за каждый свой поступок, но и потом ты получишь полную награду. Тот вектор жизни, который ты избрала, вектор служения истинному Богу, он правильный, о нем знает сам Бог, и ты потом нисколько не пожалеешь, что пошла именно в этом направлении. Она сказала ему: «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Это говорит о том, что Русь знала о том, что она моавитянка и является здесь хуже любой рабыни, хуже любой служанки. Но она искренне благодарит даже не за то, что ей разрешили здесь работать, здесь собирать. Ей так приятно здесь на чужбине, в том месте, где она никого не знает, где все на нее смотрят с презрением, взять и от такого богатого человека просто услышать доброе слово. Дорогие братья и сестры, если вот нас иногда спросят, почему мы не занимаемся благотворительностью, мы, наверное, сразу ответим, что мы занимаемся. Мы тут недавно, в позапрошлом году, 3000 на воскресную школу дали. Да, а больше мы не можем заниматься, потому что мы даем, конечно, по 5, по 7 рублей нищим на вокзале, но больше у нас денег-то и нету. Оказывается, видите, милостыня, она дорога хотя бы добрым словом. Она поддержкой в трудной минуте какого-то человека. А людей вокруг нас, которые находятся в трудном положении, очень много. Посмотрите, действительно, вот, побираться или работать на тяжелой работе, работать дворником никто не хочет. Работать уборщицей никто не хочет, потому что это тяжелый и неблагодарный труд. И люди, которые работают на таких профессиях, они получают копейки. А мы можем милостыню создать, как просто остановиться. Просто поздороваться, поговорить, спросить, как у них дела, как внук поступил в колледж, пишет ли дочь. Вот это так мало стоит. А вот нам Священное Писание открывает, что это великая милостыня. Человеку, который находится в тяжелом положении, который ищет поддержки, вот взять и эту поддержку ему дать. Это самая настоящая милостыня, которая от нас требуется для того, чтобы мы стали такими, как Бог. И мы вот видим Воос, действительно, он очень помог, и она благодарна ему. И сказал ей Воос: «Время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, наелась, и еще осталось. Вот тут мы замечаем тоже такое маленькое несоответствие, может быть, даже лукавство, да, в кавычках, которое присуще святым. Воос начинает с того, что ей можно пить воду из сосудов, а заканчивается все тем, что он ее накормил хлебом, еще можно в уксус, то есть в пряности, а пряности, они невероятно очень сильно помогают, поддерживают человека, особенно даже уксус, время жары, когда Христу распятому на кресте подали копье, наполненное с губкой, наполненное уксусом, это было не издевательство, это была попытка хоть как-то поддержать, оказать милость, хоть какую бы только возможно человеку, потому что уксус приводит в тонус человека, на жаре ему становится легче и переносить все тяготы, лишения вот этого зноя и тяжкого труда во время дневной жары. Вот мы видим, что как бы это так присуще, наверное, всем святым. Вот у нас вот часто, может быть, какие-то добрые люди говорят: «Так давайте чайком побалуемся, да?» А там смотришь, они уже несут и сервелат, и уже и коржики какие-то, и икру. И вот это и Авраам, он ведь тоже просил, вот мы знаем, это икона Святой Троицы, да, и гостеприимство Авраама, он же тоже говорит: «Пойдемте напьемся воды», а там уже быка забил. Вот это очень важно, праведники всегда обещают мало, а дают много. А неправедные люди, вот обратите внимание, дорогие братья и сестры, они наоборот, обещают много, а дают, как правило, совсем ничего. И вот этот Воос, то, что он говорит, что ты можешь пить воды, а закончилось тем, что он накормил этого обездоленного человечка маленького, посадил рядом со жнецами, которые только что фыркали, гнали. Он говорит: «Все, она будет здесь сидеть сейчас, не посмейте только что-то слово ей сказать». Она сидит, и ей дали еще и лепешки, и уксус, еще столько дали, что она сама ела, наелась и понесла своей свекрови. Он подал ей хлеба, она ела, наелась, и еще осталось. и встала, чтобы подбирать. 15 стих 2 главы. Дорогие братья и сестры, когда мы познакомились с Господом, Господь очень много нам дал. Вот мы все можем вспоминать жизнь до Бога и до и после того, как мы с Ним познакомились, начали исповедоваться, причащаться. И очень часто, к сожалению, было так, что люди, получив благодать, исповедавшись, причастившись, может быть, испытав какое-то молитвенное переживание, получив реальную благодать увеличением заработной платы, расслабились и прекратили свою связь с Богом. Она могла наесться, обрадоваться и вместе с этими лепешками пойти домой. Но она не расслабилась. Она все в узелок связала и пошла дальше на труду, на зное собирать со жнецами то, что ей благословил собирать волос. Это очень важно. Это такое поведение человека, который бесперестанно поднимается на духовной лестнице к Богу. Остановка в духовной жизни, остановка в милостыне, в праведности, остановка в молитве может привести к немедленному падению. Нам останавливаться, дорогие братья и сестры, нельзя. «Нудится Царствие Божие, — сказал нам Христос, — и только нужницы восхищает Е. Мы точно так же, как Руфь, пришел голод, будем трудиться на Неве Христове. Пришла благодать, радость, кто-то нам что-то пожертвовал, мы немножечко порадовались, поблагодарили Господа и пошли дальше трудиться. Здесь вместо труда отдыхать будем только в Царстве Божьем. И встала, чтобы подбирать. Воос дал приказ слугам своим, сказав: пусть подбирает она между снопами, и не обижайте ее, да и от снопов откидывайте и оставляйте. Пусть она подбирает и ест, не броните ее». Видите, увидев, что она стала больше трудиться, и после того, как она получила милостыню, лепешку и хлеб, вот он это оценил и потребовал от своих слуг, чтобы они больше ей давали, чтобы они больше оставляли, чтобы она получила богатство. Поэтому, дорогие братья и сестры, если мы не будем расслабляться, будем дальше двигаться, то и Господь вот в своей милостыне к нам не оскудеет. «Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула руфь из-за пазухи своей, и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее: где ты собирала сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя». Здесь мы впервые видим в Священном Писании такой эпизод, что, оказывается, благословить можно и не находясь рядом с человеком. Благословить можно того человека, имя которого мы даже не знаем, а просто знаем какой-то добрый поступок. Поэтому мы не должны бояться того, что если мы сделаем доброе дело для кого-то, а тот имени даже нашего не знает и не сможет даже за нас помолиться. Вот если он забудет это сделать, я думаю, ангелы святые это сделают. Поэтому благословение, оно проходит тому человеку, кто творит добро, независимо от того, знаменит он или никому неизвестен. Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Воос. И сказала Неаминь снохе своей: благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. Здесь мы в Священном Писании видим то, что, оказывается, мертвые тоже нуждаются в милости. О том, что им тоже нужна наша помощь, помощь уже от живых людей, которые еще не вошли ни в Царство Божие, но добрые дела, которые мы здесь творим, они могут передаться им. Поэтому молиться за мертвых людей, пусть что говорят нам протестанты или какие-то другие сектанты, нас учит сам Бог через Священное Писание. Священное Писание – это то, вот эта книга Руфь, она говорит о том, что сама Руфь не оставила милости своей, дала милости и живым, и мертвым. Каким образом она дала своему мертвому мужу милость? Она, по всей видимости, молилась, так как ее научила делать Неуминь. И здесь нам Бог показывает, что это дело правильное. В
Спаси Господи, батюшка, на этой неделе произошли кое-какие события и поступили вопросы на радио. Можно вам сейчас задать эти вопросы? Вот по поводу праведного Якова вопрос такой, что он совершал неправедные дела, неправедные поступки. Как же это соотносится с праведностью, батюшка?
Да, значит, сын Исаака, имеется в виду, очень часто задают такой вопрос, мы уже на радио задавали, что он обманул своего отца Исаака и вместо него получил благословение. Вот, и каким образом вот это можно соотнести с праведностью? То, что он, значит, предложил продать, наверное, вот в этом вопрос заключается, предложил продать свое, значит, первородство за чечевичную похлебку, да, и что-то отказался от своего первородства, сказал, да, конечно, зачем мне оно нужно, я сейчас так голоден. И то, что вот Яков действительно в Священном Писании любимый сын, значит, матери своей Ревеки, а, значит, Исаак больше любил именно Исава, потому что он был зверолов. Зверолов – это тот человек, который, в отличие от современных охотников, вооруженных до зубов, различными карабинами, с оптическими прицелами, а тогда надо было выходить с ножом на медведя или на льва, или на буйвола. Это был очень физически сильный вот человек. Конечно, отец его больше любил и хотел ему дать благословение, но так как он женился на язычницах, он нарушил, он отдал свое право первородства своему, значит, брату Якову. Яков означает обманщик, притыкатель, да, препинатель. Он, значит, Яков отчасти совершил этот поступок, как бы, некрасивый, и Библия об этом нам говорит. Но о чем на самом деле говорит нам Священное Писание здесь? Действительно, Яков совершил ради благостной цели, ради того, чтобы стать патриархом, ради того, чтобы в мир пришел Мессия, Спаситель, ради того, чтобы стать родоначальником рода, он получил новое имя Израиль, да, неблаговидный поступок. Обманул своего слепого отца. Мало того, он совершил этот поступок с благословением священного начала своей матери, которая, как бы, исполнила, получается, пятую заповедь, да, но совершил неблаговидный поступок. Вот. И в конечном итоге, если кто-то дальше читал книгу «Бытия», он за это пострадал. Ему досталась и подслеповатая жена Лия, хотя он хотел получить Рахиль, да, и его тесть, страшный негодяй, язычник Лаван, обманул и заставил 14 лет потрудиться. Представляете, а это что, почему это произошло? Из-за того, что Яков совершил обман, и несмотря на то, что этот обман вроде бы носил благую цель, он за него пострадал несоизмеримо больше. Представляете, 14 лет он трудился. И Священное Писание, оно не говорит, что Яков не святой. Оно говорит о том, что, к сожалению, и те люди, которые идут к святости по дороге своей, могут совершать такие ошибки, проступки, могут совершать неблаговидные совершенно действия, пусть даже под самым благовидным предлогом, но за эти неблаговидные действия они обязательно пострадают. Нас Бог пытается вот этим книгой, вот этими главами книги «Бытия» о Якове оградить от нас от таких ошибок. Если мы по благословению, по какому-то вразумлению будем совершать неблаговидные действия, кого-то обманывать, кого-то предавать, за кем-то следить, на кого-то докладные писать, мы обязательно за это пострадаем, причем наказание наше будет несоизмеримо больше того ущерба, которого мы нанесем другим людям. Нам говорит Священное Писание, вот этот вопрос очень хорошо, что вы задали, оказывается, то, что доброе дело, сделанное злыми способами, уже не является добрым. Уже это как бы предмет нашего наказания, и Господь будет нас воспитывать за это. Нам надо вот просто вычеркнуть из своей жизни такое действие, да, которое, вот, может быть, мы можем сотворить под каким-либо предлогом, потому что вот зло должно от нас полностью быть отнято. И все наши проступки и поступки должны носить абсолютно открытый, благовидный вид. И потому что если мы будем делать зло, даже если нас кто-то на это благословит, мы получим за это наказание.
Батюшка, ну, события этой недели, самое трагическое, это гибель детей. И умом понимаем, что все промыслительно, и Господь забирает тогда, когда нужно. Но все-таки многие недоумевают, что совсем маленькие дети, невинные, Сначала настрадались, наголодались, намерзлись, а потом еще мучительной смерти умерли. Это все равно как-то вызывает такой шок у людей.
Ну, да, я прошу всех молиться вот за этих деток, всех православных христиан, и чтобы и молиться за их родителей и близких, потому что такую скорбь они получили в жизни своей. Очень важно, мы должны понимать, что если у Бога все живы, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых есть. И эти чада, эти дети, они живы. Они живы. Ничто не может повредить человеку, если человек вместе с Богом. Дай Бог, чтобы все были крещены вот, и просто стали наследниками вечных небесных благ. Господь забирает на небо не по времени, а по подготовке. Если человек расцвел, если даже совсем маленький, Дмитрий Угличский, совсем маленький ребенок был, но мы не знаем его глубины его духовной жизни, его сердца. Но, видимо, он был свят. Почему? Потому что сколько его пытались потом оболгать, что он чуть ли не самоубийством жизнь закончил, что он умер в какой-то игре, что его никто не убивал, что Борис Годунов к этой смерти не причастен нисколько. Но, тем не менее, те люди, которые это говорили, они потом трижды от своих лживых слов отреклись, когда уже лжедмитрии приходили. И те огромные чудеса, которые творил царевич Дмитрий Угличский и Московский от святых мощей, от того места, где, значит, был храм потом построен царем Алексеем, говорит о том, что вот маленький этот ребенок, он, может быть, был готов к тому, чтобы принять Царство Божие гораздо больше, чем остальные святые, которые десятилетиями полагали свои труды в монастыре, в молитвах и так далее. Поэтому мы унывать не должны. Если наши чада вот поднялись на небо, то мы должны за них молиться. Вот Иов был праведный человек, да, он молился за своих детей, но вот Господь их тоже забрал, и Господь сказал, ну что ж, Бог дал, Бог и взял, пусть будет благословенное имя Господне во веки веков. Аминь. Мы должны продолжать любить своих детей, за них молиться, заказывать вот панихиды и просить у Бога прощения, может быть, за наши грехи, может быть, за то, что вот мы не знаем, а уже прогневали Бога, что вот как-то оскорбились Его промыслом. Придет такое время, в Священном Писании, в книге Апокалипсис говорится о том, что мы за все действия, которые произошли в нашей жизни, по воле Бога будем Его благодарить. Мы узнаем, придет время, мы узнаем промысел Божий, мы узнаем, зачем Господь вот попускал какие-то скорби и беды в нашей жизни. Вот, ну, еще раз искренне всех прошу помолиться о тех чадах, которые ушли в мир иной, и об их близких родственниках, об их родителях, чтобы Господь их укрепил.
Батюшка, ну, гораздо менее, конечно, трагическое событие, но тоже, которое повергло страну в такое недоумение и шок, это проигрыш нашей сборной. Потому что вот тот дух, та сила болельщиков, та самоотверженность их, которые и пострадать готовы за то, чтобы болеть за наших, поддержать их. И вот заканчивается таким каким-то пшиком, и люди недоумевают. Люди сникли, в общем.
Когда меня спрашивают, вы за кого болеете, батюшка, я говорю, я здоровый человек. То есть я как бы стараюсь не болеть, да, больше молиться. Мы понимаем, что вот все разделение, оно произошло от той злобы, которая была в Вавилонском столпотворении. И, конечно, хорошо, когда вот многие люди говорят, там, депутаты и какие-то политики, что на спортивной арене решается, пусть лучше на полях футбольных разбирается государство, чем война будет какая-то, да. Мы должны понимать, что на все воля Божия. Побеждает тот, кто решит, что Бог должен победить. Неоднократно особенно это показывает футбол. Почему футбол так популярен? Потому что в футболе может, казалось бы, совершенно там команда не подготовлена, не имеющая звезд. Я помню, там в Греции был чемпионат Европы, и греки победили, стали чемпионами. Ну, совершенно все были удивлены. Да, вот, ну, как вот, ну, не пришло наше время еще наших побед. Будем молиться, будем воспитывать. У нас вот, слава Богу, сейчас рождаемость превысила смертность, да, у нас, может быть, и беда в том, что у нас футболистов-то нет. Вот мы тренеров меняем, вот от них что-то требуем, что-то ждем. А тренера же в футбол не играют. Они, конечно, от них много зависит. Да, и вдохновение, и воспитание, и сам процесс тренировочный, как бы вот, и расстановка. Но если некого ставить, ну что теперь из-за делать? Ну, вот не смогли мы воспитать, не смогли, родить не смогли. Может быть, еще таких хороших спортсменов. Вот. Надо нам заниматься вот этим вопросом, действительно, очень и воспитанием, чтобы люди не в компьютере сидели и играли вот, в футбол, а на поле играли и, значит, сами женились вовремя, рождали новых и новых чад, чтобы наша богоизбранная, да, народ, вот, русский народ, там, обязательно я верю в свято в то, что мы богоизбранные, что у нас такая огромная территория, она не может быть. Как не пытаются нас все это брать, раз Бог нам ее дал, вот Бог ее и хранит, еще как-то проявить себя и на спортивных состязаниях. Но прежде всего, дай Бог, чтобы проявил себя в строительстве храмов, в строительстве монастырей, в возобновлении духовной жизни. Если Бог будет с нами, то кто на ны?
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Помогай вам Господь Бог, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели. Не забывайте Бога, молитесь и о мне грешном, Ирии Дмитрии. И я вас всех поминаю, всех буду рад увидеть в нашем храме по адресу Щербакова, 146, храм мученика Андрея Статилаты, 2593 воинов-мучеников. Помогай всем Господь Бог.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма святого мученика Андрея Стратилата, отцом Дмитрием Киряковым.